когда эти данные утекут. Это вопрос когда, а не если.
Хакеры взломали компанию, которая разрабатывает реестр повесток. Рассказывают важные истории. Журналисты выяснили, что спецслужбы и военные не делятся базами, а главный разработчик сбежал от мобилизации.
В ходе этой мобилизации возникает много вопросов.
Кого государство прячет от реестра военнообязанных и можно ли спрятаться самому?
Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса с политическим аналитиком и правозащитником мы разберемся, как работает электронный реестр для военнообязанных и какие в нем уязвимости. Еще недели ранее, по словам правозащитного проекта «Идите лесом», хакеры взломали компанию, которая разрабатывала для Министерства обороны единый реестр воинского учета. Тот самый, который с мая этого года рассылает электронные повестки. Из сотни гигабайт документов журналисты важных историй выяснили, какие данные Минобороны собирает в этот реестр и кого из списков удаляют спецслужбы. Ссылка на полное расследование на экранах у зрителей в Ютубе, а мы перескажем вам главные моменты.
Твое взаимодействие с государством оставляет след, который в итоге будет направлен в реестр.
Хакеры взломали инфраструктуру компании Микорд, ключевого разработчика единого реестра воинского учета. Они не смогли получить доступ к обширной базе данных россиян в реестре. Зато украли внутренние документы, переписки сотрудников между собой с заказчиками из Министерства обороны, администрации президента и спецслужб, техзадания, образцы кода, прототип интерфейса и передали все это правозащитной организации «Идите лесом». Та поделилась материалами с журналистами важных историй. Издание делает вывод.
Мобилизация, контракт и добровольцы. Вот три у нас бизнес-задачи, которые могут возникнуть перед министром обороны.
Вот как выглядел прототип интерфейса этого генеральского дашборда. В нем предусмотрен отдельный фильтр для людей, подходящих под критерии мобилизации. То есть власти планируют использовать реестр не только для призыва на срочную службу, но и для отправки россиян на войну в случае новой мобилизации. Это прямо прописано в техзадании к проекту.
Одна из главных причин взлома – традиционная для госконтрактов экономия на субподряде. В Микорде работают около 60 человек с зарплатами ниже рыночных для Казани, где располагается офис компании. Работать приходилось много, за посещаемостью строго следило начальство, а значит, работники искали возможность обойти ограничения. Рассказал важным историям один из организовавших взлом хакеров.
Что вы делаете? Вы пишете коллеге и просите зайти в свой рабочий компьютер с паролем и отметить за вас часы. И они это делают настолько часто, что мы просто устали использовать эти пароли.
При этом многие сотрудники Микорда сами против и работы над реестром, и службы в армии в целом, показали перехваченные хакерами переписки. Двое из руководителей компании получили гражданство Кыргызстана. Аналитик компании, регулярно ездивший в Москву на презентации сервиса заказчикам, отслужил в армии и описывал этот опыт коллегам по Микорду так.
Я до конца жизни буду агитировать, что нахуй это никому не надо.
И журналистов, и даже самих хакеров поразило не только то, какой объем данных о людях собирают спецслужбы и Министерство обороны, но и то, какой простор для торговли ими он открывает.
Безопасность персональных данных – один из самых главных принципов. Это принцип минимальной достаточности. Не собираются данные, которые не нужны для какой-то цели. В этом же случае собираются вообще все, в принципе, возможные данные в одном месте. И это создает настолько лакомую цель для разных злоумышленников, для пробивщиков, спецслужб, и российских, и зарубежных, вообще для всех. Вопрос того, когда эти данные утекут, это вопрос когда, а не если.
Но большой брат следит не за всеми. По техническому заданию любые новые данные о людях, прежде чем попасть в основную базу, сначала замораживаются на 3 дня для того, чтобы операторы убедились, что среди новых фамилий нет тех, кого в реестре быть не должно.
Чтобы не выявлять таких персон, в реестре воинского учета есть специальный модуль. Он позволяет бесследно удалять из реестра отдельных людей, обезличивать или заменять их данные фиктивными, отменять отправленные им повестки и наложенные ограничения или скрывать их из списков на призыв.
Опираясь на документы и техническое задание, журналисты важных историй смогли предположить, о каких именно исключениях может идти речь.
постановлении правительства сказано, что реестр должен работать с учетом охраны данных о самих силовиках и людях, подлежащих государственной защите. Это судьи, прокуроры, следователи, военные, сотрудники таможни, налоговые, члены правительства, а также близкие всех этих людей. Но в теории от призыва можно защитить любого нужного властям человека. И никаких следов об этом в реестре не останется.
Фильтрацией и удалением должно заниматься подразделение Министерства обороны по управлению мониторингом и разбором инцидентов. Официальная аббревиатура – УМРИ. Данные об исключительных персонах УМРИ будет получать от ФСБ, СВР, ФСО и Росгвардии. Авторы материала рассказывают о конфликте среди заказчиков. Минобороны хотела бы внести в базу и посчитать всех без исключения. А спецслужбы, наоборот, настаивают на механизме удаления неприкосновенных лиц. Электронный реестр рассчитан на хранение данных о 25 миллионах граждан, то есть всего мобилизационного ресурса России. 300 с лишним параметров позволяют сортировать людей, например, по образованию, месту работы или жительства, сведениях о детях, болезнях, имуществе и так далее. Мощности реестра рассчитаны на отправку до 1 000 000 повесток в год и до 600 тысяч заявок на наложение и снятие ограничений с граждан. Полноценно работать он пока не начал.
О выводах для тех, кто попадает в реестр, мы поговорим с правозащитником, но перед этим я напомню зрителям YouTube-канала «Радио Свобода» об опросе в чате трансляции. Почему же реестр не работает полноценно? Потому что разработчики не умеют его делать, или разработчики саботируют, может быть, чиновники и ведомства друг с другом ссорятся, или все работает, можете ответить, если вам повестка приходила. Пока же вы голосуете, к нам подключается руководитель отдела помощи и эвакуации движения «Идите лесом» Дарья Берг. Дарья, здравствуйте. Больше недели ваша команда изучала документы из утечки. Какие уязвимости механизма призыва вы обнаружили и как их можно использовать?
Добрый вечер. Слышно меня?
Да, я вас хорошо слышу.
Да, повторите, пожалуйста, вопрос.
Да, повторяю вопрос. Я говорю нашим зрителям, что ваша команда больше недели изучала сотню гигабайт документов. Какие уязвимости механизма призыва вы обнаружили и как их можно использовать?
Да, на самом деле не только мы теперь можем изучать все уязвимости. Хакеры выложили весь массив данных ключевого разработчика реестра воинского учета в открытый доступ. Вы можете найти и скачать эти данные у нас в канале «Идите лесом». Поэтому мы призываем сейчас всех, и правозащитные организации, и других хакерские группировки изучить эти материалы и тоже на этом основании попробовать сделать какие-то выводы и, может быть, что-то еще взломать, что-то еще можно сделать, потому что данных очень много. Мы выложили только первую слитую часть базы данных, будет еще. Поэтому смотрите и изучайте. На самом деле каждый человек может это сделать. Используйте VPN для скачивания, чтобы скрыть свой IP-адрес. Но данных там действительно очень много. Все самые главные данные были в расследовании важных историй. На протяжении еще недели до Нового года мы будем в телеграм-канале «Идите лесом» также выкладывать все новые и новые данные, которые мы обрабатываем, которые нам поступают. На самом деле сломать такую махину, как реестр военнообязанных, очень сложно. Сломали и взломали данные ключевого разработчика, что уже немало. Благодаря этому 5 дней, как минимум, не работал реестр вообще. Зафиксировали это, также можно посмотреть, но сейчас то, о чем как бы нам сообщают хакеры и независимые эксперты, которые изучили ту работу, которую хакеры проделали, это то, что после хакерской атаки на компанию Микорд, вот этого ключевого подрядчика, работа самого реестра будет приостановлена. Он будет работать. Повестки сейчас, к сожалению, уже начали приходить. Вот он не работал с 5 по 10 декабря. Дальше он будет работать. Но что самое главное сейчас, это то, что не будут функционировать автоматические ограничения для тех, кто не явился по повестке. То, что в основном волнует граждан, которые к нам обращаются в «Идите лесом», это будет ли запрет на выезд или нет. Так вот, автоматического запрета на выезд, даже если вам придет повестка, не будет. Вот хакеры, и вот этот, вообще этот взлом был нацелен на то, чтобы как раз отложить как минимум на несколько месяцев возможность автоматических ограничений для тех, кто не явился по повестке. Технически это можно сделать руками, то есть в военкомате человек, который за это отвечает, может поставить галочку, но технически всем это невозможно сделать. Да? А вот в автоматическом режиме пока что это не будет работать, что уже большой успех.
Но данные разработчика, которые ваш проект публикует, показывают, что Минобороны фильтрует военнообязанных по 300 категорий. А кто, Министерство обороны, все эти категории предоставляет? И можно ли свои данные спасти от передачи в Минобороны?
На мой взгляд, к сожалению, спасти свои данные никак нельзя, потому что передают абсолютно все, начиная от ЗАГСа и заканчивая пограничниками. Там действительно порядка 300 параметров, то есть они собирают о человеке, который находится в реестре, абсолютно все, вплоть до фамилии прабабушки, да, 300 параметров, и здоровье, и банковские счета, и все на свете. Скрыть это невозможно от государства, к сожалению. Но если вдруг вам пришла повестка бумажная или вы обнаружили ее на сайте реестра, обязательно обращайтесь к правозащитникам, можно обратиться к нам. В любом случае нет ситуаций, в которых невозможно ничего сделать. Обязательно постараемся всем помочь.
Дарья, а можно ли как-то в 25-м или уже в 26-м следующем году оставить все-таки отношения с военкоматом на бумажном уровне?
Нет, к сожалению, нельзя. Вот единственное, что можно сделать, это максимально себя обезопасить. Ну, как бы сейчас, наверное, не буду вдаваться в детали, но у нас есть очень подробные инструкции. Можно написать нам в бот «Идите лесом», и мы расскажем, как именно можно обезопасить себя в вашей ситуации, потому что у кого-то есть отсрочки по учебе, у кого-то по здоровью. Даже если нету никаких отсрочек, все равно мы находим какие-то выходы из даже самых сложных ситуаций. Но оставить все так, как это было раньше, к сожалению, нельзя. Мы видим, что сейчас происходит, и благодаря расследованию важных историй мы очень глубоко погрузились в реестр, и понятно, что государство собирает абсолютно всю возможную информацию, даже ту, которая ей совсем, казалось бы, не нужна. Ну, это действительно, да, вот кто-то сказал, что это цифровой ГУЛАГ, и это действительно так.
Важные истории в своей видеоверсии расследования цитируют комментарии Андрея Бирюкова, куратора реестра из Минобороны. И в этом фрагменте еще за апрель 2023 года начальник мобилизационного управления Генштаба говорит, что реестр упрощает жизнь военнообязанным. В какой-то мере этот реестр работает уже около года. Стало ли военнообязанным проще общаться с военкоматом?
Ну, во-первых, мне кажется, надо понять, что вот этот взлом ключевого разработчика, он показал, что все эти госсистемы, они очень небрежно обращаются с персональными данными. Вот мы уже говорили про то, что в реестре собрано более 300 параметров, состоящих на воинском учете граждан, и на самом деле это вопрос только времени, когда эти данные будут слиты в интернет. Это будет сделано, конечно, не, безусловно, не нами, у нас нет доступа к этим данным, но у огромного количества людей, у госструктур, у военкоматов есть доступ, и, к сожалению, когда такой массив данных в электронном формате собирается в одном месте, это только вопрос времени, когда же это сольется в сеть, да, что, конечно, безусловно, опасно для граждан, поэтому ни о каком упрощении жизни речи быть не может, это только усложнение, только давление, это сделано не для упрощения, я думаю, что мы с вами все прекрасно понимаем, это сделано для того, чтобы как можно больше иметь власть над людьми, как можно больше ограничить, ну и вот применить все те меры, которые необходимы для того, чтобы заставить людей пойти в армию.
Я еще помню из времен, когда я сам получал повестки от военкомата, там все неудобство сводилось к тому, что нужно прийти физически в военкомат и потратить половину рабочего дня. Если послушать Бирюкова, который еще год назад рассказывал, как это все будет работать, по его словам, исключается это взаимоотношение. Вот за этот год, пока работал реестр, нужно ли меньше ходить призывникам и другим категориям военнообязанных в военкомат? Или все так же весь этот реестр просто гонит их, и также они простаивают по день, полдня в военкоматах?
Ну, на самом деле, да, если говорить про детали, то в любом случае, даже если вам пришла электронная повестка, после этого вы идете в военкомат, это никак не облегчает жизнь обычного гражданина. Другое дело, что ни в коем случае не надо идти по этой повестке в военкомат, а сначала нужно написать правозащитникам, я повторюсь, да, и изучить, что доступно в вашей ситуации, какие ходы. Ну, а потом уже, возможно, действительно стоит пойти в военкомат с сопровождающим лицом или с юристом, но это все лучше уточнять с правозащитниками. Я еще хочу отдельно сказать и обратить внимание на то, что мы узнали, как на самом деле это облегчает, этот реестр облегчает жизнь не обычных граждан, таких как нас с вами, а тех людей, которые хотят скрыть свои имена. И вот там есть очень интересный модуль сопряжения, он у них называется, по которому будут удалены, могут, да, удалить данные любого гражданина без возможности даже увидеть, что они там когда-либо были. Ну, понятно, зачем это делается, для того, чтобы отмазать всех, кого можно было бы отмазать, и в том числе не только тех людей, которые находятся непосредственно на государственной службе, которые не должны быть призваны в армию, но и их детей, допустим. Да, то есть это такой большой... Вот про это можно подробнее почитать в расследовании, но вообще это очень большая возможность для взяток, да, и подкупа людей, которые будут этим заниматься, для того, чтобы они удалили ваши данные из реестра бесследно абсолютно. И это называется как бы бескомпроматной, да, работой.
Такая еще аббревиатура у них — «УМРИ» за главными буквами. Мы подробнее об этом поговорим с нашим вторым гостем, про политический аспект, почему вообще такую уязвимость оставляют. Спасибо вам большое, Дарья, что поделились с нашими зрителями своими находками, тем, как работать, если приходят повестки. Руководитель отдела помощи и эвакуации «Идите лесом» Дарья Берг объясняла нам работу реестра повесток. И мы... Пожалуй, напомним вам, дорогие зрители, как изначально задумывался этот реестр, чего от этого власти хотели, и политическую сторону вопроса обсудим со следующим гостем.
Организм начинает реагировать на выстрел.
Закон, который радикально изменил в России всю систему оповещения о призыве в армию, президент России Владимир Путин подписал в апреле 2023 года. Тогда в стране не только подняли верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет, но и учредили два новых реестра – воинского учета и электронных повесток. Последний, среди прочего, предусматривает значительные поражения в гражданских правах, в частности, запрет на выезд из страны. Новый закон российские власти стремительно приняли через полгода после так называемой частичной мобилизации. Осенью 2022-го тысячи российских мужчин пытались покинуть страну, чтобы избежать отправки на фронт. Появление электронного реестра стало ответом властей.
В ходе этой мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь.
Если раньше повестку должны были вручить призывнику только лично и под расписку, то теперь повестки и все другие уведомления рассылаются в электронном виде и считаются полученными через 7 дней после размещения в реестре повесток, даже если адресат их не увидел. Депутаты настаивали, что это всего лишь обеспечительные меры. После отправки повестки призывник автоматически лишается права на выезд за границу. А если в течение 20 дней он не явится в военкомат, ему запретят регистрировать недвижимость и транспорт, ИП и самозанятость, а также получать кредит. Обеспечительные меры уперлись в создание самого реестра электронных повесток. Официально он заработал еще 1 ноября 2023 года. Но в действительности в тестовом режиме его запустили лишь в сентябре 2024 в нескольких регионах страны. В мае этого года соответствующее сообщение пропало с сайта. Теперь реестр полноценно заработал по всей стране. Так трактовали это правозащитники. В сентябре проект «Идите лесом» зафиксировал первый известный случай запрета на выезд по электронной повестке. Россиянин из Краснодарского края опубликовал скриншоты из реестра и уведомления о запрете. В аэропорту ему сообщили, что право на выезд можно вернуть только после личной явки в военкомат. Об аналогичном случае «Идите лесом» сообщил и в начале декабря, когда призывника с электронной повесткой развернули при попытке вылететь из московского аэропорта Внуково в Тбилиси.
Ваше право на выезд из Российской Федерации временно ограничено на основании статьи 15 пункт 1 Федерального закона номер 114. Обращаться в военный комиссариат по месту постановки на воинский учет, военный комиссариат Одинцовского городского округа Московской области.
Впрочем, правозащитники наблюдали и случаи, когда призывники, получившие повестку, смогли покинуть Россию.
Но это возвращает нас к вопросу, на котором мы остановились с Дарьей Берг, о том, почему вообще появляются такие уязвимости, кого-то можно исключать, кого-то нельзя исключать. Но вернемся вот к чему, что полноценный реестр не работает из-за того, что ведомства не могут понять, хотят они делиться друг с другом данными или нет. Почему так происходит, спросим у политического аналитика Сергея Шелина. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему, по-вашему, на высшем уровне чиновники говорят о приоритетах цифровизации, а когда речь заходит о совместной работе для целей, озвученных Кремлем же, ведомства не находят общий язык?
Ну, это же естественно. Существуют какие-то корпоративные интересы, которые, насколько корпорации могут, корпорации здесь это ведомство, настолько они и отстаивают. Потому что если речь идет о призыве, то держать в руках какие-то привилегии, страховки, там, возможность отмазать кого-то, это чрезвычайно важно для любой структуры. Естественно, она не станет добровольно отдавать такие возможности кому бы то ни было.
Можно ли сказать, что электронные повестки, цифровизация именно этого процесса, это на данный момент приоритет Российской Федерации?
Ну, видите ли, смотря, это приоритет для кого? Это приоритет для режима в целом. Совершенно очевидно, что ну, такая вот логика развития российского режима заключается в том, чтобы постоянно наращивать контроль над своими подданными, все больше знать о них, все жестче их держать в руках, в случае необходимости иметь возможность их отстранить от каких-то благ привычных, перевести на статус, там, не знаю, гонимых иностранных агентов. Вот, в данном случае вот, нарушители правил призыва могут понемногу переходить фактически в эту категорию, хотя их называют по-другому, то есть их могут лишить различных возможностей распоряжаться своей собственностью, брать кредиты там, и так далее. И так далее. Так что это совершенно естественная логика самого режима. Но это не знаю. Но у режима есть свои составляющие, там звенья, структуры, узлы. И у каждого этого узла есть еще свой интерес, и этот интерес не всегда совпадает с общими интересами всей системы. Но я думаю, что стоит как бы брать в расчет то, что верхние звенья режима всегда могут навязать, когда захотят, свою волю нижним. Поэтому какое-то сопротивление ведомств, в принципе, преодолимо, если на них сильно надавят.
А почему, по-вашему, не получается все эти интересы причесать, чтобы все работали по указке Кремля?
Ну, так вообще никогда не бывает. Там, может быть, есть какие-то такие представления, идеализированные представления о тоталитарных режимах, что там все работает как часы. В действительности, все, что мы знаем о тоталитарных режимах прошлого века, там, о большевистском, об итальянском, о немецком, все, что мы знаем, говорит о том, что ведомства всегда сохраняли какой-то уровень соперничества, всегда существовали какие-то сильные личности ниже вождя, которые тоже играли роль и могли многое решить самостоятельно. Здесь в России происходит то же самое, что и в тоталитарных режимах прошлого века, хотя российский тоталитаризм, тоталитаризм 21 века, он по многим пунктам отличается, но в этом пункте он примерно такой же. Тут нового он не внес.
Но тут еще любопытно в этой истории, что всем этим занимался частный подрядчик, то есть частная компания. И за 4 года войны действительно журналисты видели и фиксировали, как набор в армию превратился в основной показатель успеваемости для регионов в глазах Кремля. Государство не жалеет денег на новые контракты, это видно по бюджету. Но компания, которая делает военкоматам электронную систему, не доплачивает сотрудникам даже за переработки. Так говорят важные истории. Отсюда и уязвимости в программе, как хакерам получилось все это добыть. Как вы думаете, почему на этом сэкономили?
Ну, я не думаю, что вот где-то на самом верху решили, давайте сэкономим там, на рядовых сотрудниках вот этой фирмы. Она сама достаточно самостоятельна, она многое решает относительно своих сотрудников на уровне собственных менеджеров. Эти менеджеры, там, может быть, сэкономили на сотрудников, там, потратили деньги на что-нибудь более важное для себя, в соответствии с своими представлениями о прекрасном. Я не думаю, что это как-то вот меняет наше представление о системе. Вот система такова, да, она работает с лязгом, там, со скрежетом, она не всегда справляется с поставленными вождем задачами. Но в общем и целом мы видим, куда она движется. Ее движение...
Но тогда вот такой, Сергей, вопрос. Тогда вот такой вопрос, Сергей, к системе. Я просто коротко добавлю немного вводных, да, про сотрудников, которые это все делали. Директор компании уехал в Казахстан после мобилизации. Жена директора получила гражданство Кыргызстана после начала войны. Главный менеджер проекта обожает путешествовать по Европе, и любимый город для жизни у него Вена. Как Минобороны вообще выбирает таких подрядчиков?
Ну, мы же с вами...
Это можно назвать саботажем специальным?
Меньше всего это похоже на саботаж. Это нежелание людей расстаться с привычным образом жизни. Это же так называемая элита, да, российская, вот которая именно так всегда и устраивала свои дела. И в последние 4 года вот на них давят, пытаются заставить их там немножко учитывать и особенности изменившегося положения. Но они ведут себя во многом по-прежнему, ничего особенного в этом нет. Ведь на всех уровнях мы увидим то же самое. На всех буквально.
Да, действительно, и большинство наших зрителей с вами соглашаются, что так было, так и остается. Спасибо большое, Сергей. Политический аналитик Сергей Шелин объяснял противостояние ведомств, которые мешают работе реестра для военнообязанных. И большинство из вас, дорогие зрители, отвечают, что по-прежнему просто не умеют разработчики разрабатывать. Отсюда 44% ваших голосов. На втором месте ведомство конфликтует, поэтому не работает. Примерно столько же ответов получает вариант, что все работает, повестки получаются. Напишите, если вам приходили, и в каком формате это происходило. И спасибо, что досмотрели до конца. Для зрителей на Ютубе в конечной заставке ссылка на расследование важных историй. Если тема заинтересовала, обязательно смотрите оригинал. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.